В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Новости из Донбасса. Российское телевидение показывает так, будто Украина уже объявила России войну. Военные и журналисты подтверждают, что в пограничные с Украиной регионы России идет переброска войск. Вот мы сегодня и поговорим об этих событиях и о связи внешней и внутренней политики Владимира Путина. У нас в московской студии «Радио Свобода» российский историк, политический аналитик Валерий Соловей. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И на скайпе у нас на связи военный аналитик из Украины Юрий Бутусов, глава ресурса Censor.net. Тоже добрый вечер. Ну и вопрос такой, Валерий Дмитриевич. Мы вот видим, что Владимир Путин явно активизировался после того, как президент Джо Байден, ну, согласился с таким убойным, я бы сказал, термином в его адрес, убийца. Ездил Шойгу в тайгу, теперь танки едут в Донбасс. Что же случилось в Кремле?
Помните эту знаменитую фразу из Евгения Онегина? «Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог». Вот такое ощущение, что вся эта активность внешнеполитическая, это предвоенное нагнетание предвоенной истерии, преследует одну цель – заставить всерьез воспринимать Владимира Владимировича Путина. Это одна из главных целей. Вторая цель, я думаю, добиться некоторых подвижек, возможно, в украинской политике в отношении Донбасса и в отношении переговорного процесса в целом. Для этого Владимир Владимирович поступает в соответствии с присущей ему манерой продемонстрировать военную силу. Причем, я не знаю, как это сейчас выглядит со стороны Украины, я думаю, наш коллега расскажет. Со стороны России идет, конечно, нагнетание напряженности в полном смысле слова. Причем в социальных сетях не меньше, чем на телевидении. Что меня удивило изначально, огромное количество роликов, фотографий вот этих колонн с техникой, танков, в том числе, живой силы, которые движутся к российско-украинской границе. И никаких намеков на то, что те, кто ролики выкладывают, будут обвинены в шпионаже.
А раньше-то как было? Наоборот,
причем техника возбуждали. Не маскируется, что интересно. Она вообще не маскируется никак. То есть это явно призвано продемонстрировать готовность России. Но я бы не стал говорить, что это только блеф. Я в данном случае думаю, что вполне можно применить максимум Бисмарка, что меня не интересуют их намерения, меня интересует их потенциал. Тот потенциал, который сейчас уже создан у границ, он достаточен для начала полномасштабной военной кампании. А он будет, естественно, увеличен. И, к великому сожалению, для России, для Украины тоже, решение принимает не институт, не Совет Федерации, не Совет Безопасности, всего-навсего один человек, который находится в крайне нестабильном психическом состоянии. Это ключевой фактор риска.
Ну, вот вы все-таки, знаете, тут президента было дело чуть ли не с траурным маршем хоронили. Вот, говорили об обстоятельствах непреодолимой силы. А не пора ли покаяться? Смотрите, жив, здоров и, кажется, опасен.
Да, давайте добавлю. Пока жив, совершенно нездоров, глубоко нездоров. И именно потому опасен, что нездоров. Потому что это соответствует мировоззрению. Напоследок грохнуть крышкой.
Скажите, а все-таки кому доказывает вот Владимир Путин, с кем, так сказать, что с ним должны считаться? Кто адресат вот этих вот действий, которые мы видим на границах Украины?
Знаете, логика подсказывает, что адресат – это некое западное сообщество, широко взятое. Его совершенно не интересует российская публика. Но дело в том, что адресат это воспринимает не так, как ему, наверное, бы хотелось. Это не вызывает уважения, естественно, никакого. Но я думаю, что адресат – это несправедливость мироздания. Я думаю, что он мстит мирозданию за то, что оно несправедливо по отношению к нему. Здесь надо просто понимать, что происходит у него в голове. А судя по тому, что я знаю, там происходят довольно причудливые процессы. Это наблюдают люди из его ближайшего окружения.
Ну вот есть такой, например, как бы показатель, как какой-то болезненный интерес к истории России, вот, который постоянно проявляется в последнее время президентом России. У вас нет ощущения, что Путин ассоциирует себя, ну, с российскими императорами, которые вот расширяли пространство Российской империи, я не знаю, там, с Петром Первым, Екатериной Второй, Александром и так далее?
Аналогия мне понятна, но я думаю, он скорее задумывается о том, какое место он займет в этом ряду. То есть он задумывается о мемориальном месте, а не о том, чтобы продолжить дело этих российских владык, российских императоров. Это вот мое ощущение.
Хорошо, давайте мы к Юрию Бутусову обратимся. Юрий, добрый день еще раз. Скажите, на ваш взгляд, вот есть ли действительно серьезная угроза Украине, есть ли угроза, настоящая угроза агрессивной войны сейчас? Вот что вы скажете как военный аналитик?
Война в Украине идет уже 7 лет, поэтому характер этой угрозы постоянно меняется, характер боевых действий меняется, в целом война не прекращается ни на один год. Поэтому для нас это просто какая-то дополнительная еще новая история, которая на самом деле не является чем-то из ряда вон выходящих. Российская Федерация регулярно производила, многократно даже производила различные военно-политические акции давления, осуществляла различные декларации для того, чтобы повлиять на позицию руководства Украины. Поэтому это просто еще одно событие в этом длинном ряду. Необычность здесь придает только сам контекст ситуации, что президент Украины Владимир Зеленский, уже второй президент за время войны, он заявлял о курсе на перемирие, а говорил о том, что в 2020 году война закончится, заявлял Зеленский, что уже мир, что нужно посмотреть в глаза Путину. Но спустя, по сути, 2 года правления Зеленский понял, что это недостижимые цели, а нереалистичные обещания, и которые полностью оторваны от реальной обстановки. И сейчас маневры были и в прошлом году. Хочу напомнить, что в прошлом году тоже были маневры «Запад-2020», которые также, во время которых также происходили переброски техники вблизи границ Украины. А сейчас эти переброски, они более вызывают больше политический резонанс, потому что очевидно, что Россия делает это в виде именно такой демонстративной акции. То есть переброска затронула, по сути, одно соединение российской армии в полном составе, это 56-ю десантно-штурмовую бригаду, которая перебрасывается в Феодосию, и ряд подразделений 74-й мотострелковой бригады также перебрасываются в Южный военный округ. То есть вроде бы не такой большой объем сил, но это тиражируется, и это связано с резкими политическими заявлениями, которых Россия не делала в прошлом году. И вот это сочетание просто политических заявлений с вот этим видео, которое снимается с регистраторов, потому что техника перебрасывается день, да, это создает такую гремучую смесь. И, по сути, подоплека резонанса заключается в том, что мирный путь Зеленского все в эти дни уже торжественно похоронен. И слова, когда здесь у нас офис президента продолжает говорить, там глава офиса президента Андрей Ермак делает заявление, там мы еще не прекратили бороться за мир, мы еще будем, ну, в Украине это уже вызывает только насмешки, это воспринимается абсолютно с иронией. Уже это понятно, что это невозможно, это недостижимые вещи. Поэтому мы достаточно спокойно к этому относимся, потому что у нас идут реальные боевые действия. А на фоне реальных боевых действий какие-то там дополнительные переброски там двух российских соединений, в принципе, с военной точки зрения это никоим образом не усугубляет, не обостряет ситуацию. Все переброски российских войск проходят под и все, что происходит на оккупированных территориях, у границ Украины, контролируется нашими разведывательными службами. Поэтому у Украины есть достаточно полная информация в режиме реального времени о том, как и куда перебрасываются какие российские подразделения. Поэтому мы просто следим за этой ситуацией. Здесь политики, здесь на 95% в этом всем это политика, это не военная составляющая.
Хорошо. А у вас есть какое-то представление, к чему хотят, предположим, если это такая активная военная демонстрация, но не все-таки не война, к чему хотят принудить сейчас Украину, президента Зеленского, какова, собственно, цель Москвы, что там, возродить Минский процесс в каком-то виде, какие-то, ну, я не знаю, добиться каких-то уступок. В чем может быть цель вот подобных действий на самом деле?
В этом нет какой-то, смотрите, это нельзя рассматривать как какую-то самодостаточную, самостоятельную ситуацию. Это она просто сейчас так выглядит в средствах массовой информации. На самом деле это просто одна из таких, новый такой виток в длинной последовательности событий. То есть, прежде всего, основная стратегия, которую реализовывает Российская Федерация на данном этапе, это реализация в Украине на Донбассе Приднестровского сценария. Приднестровский сценарий означает, что юридически оккупированная территория не признается отторгнутой. Но фактически государство, подвергшееся агрессии, добровольно отказывается от своего суверенитета над определенной территорией. То есть признает оккупацию де-факто. И государство-агрессор делает так, как это делается в Приднестровье, Абхазии. Там просто раздаются паспорта, происходит интеграция де-факто в Российскую Федерацию и обеспечивается хозяйственная деятельность, а это очень важно, хозяйственная деятельность ряда ключевых предприятий обеспечивается с участием и с легитимизацией государством, которые оккупировали. Да? Вот как это делает Молдова. На территории Приднестровья работают крупные предприятия, осуществляется внешнеэкономическая деятельность, которая в силу негласных договоренностей легитимизируется Молдовой. То есть территория не признана, оккупация не признана юридически, де юре признания нет, а де-факто и признание экономической деятельности есть. Так вот, цель Путина как раз, он, я думаю, Россия уже прекрасно понимает, что никакого юридического признания особого статуса не будет. Украинское общество, большинство, достаточно монолитно в своем восприятии, что Донбасс ни под каким условием, ни на каких условиях не получит особого статуса, не будет признан. Но Путину нужно сделать демонстрацию. Демонстрация, прежде всего, вот этих передвижений воинских частей делается для двух людей. Для Владимира Зеленского и для Андрея Ермака. Ермак осуществляет коммуникацию с Кремлем и с Козаком, помощником Путина. А Зеленский – человек, который берет на себя принятие решений в конечном итоге, как президент. И вот в их глазах Путин показывает, если вы продолжите то, что вы делаете сейчас, разрыв контактов будет полный. Для Ермака это означает потерю политического влияния, потому что все его влияние во внутренней политике огромное сейчас, основано на его эксклюзивных контактах с Кремлем. Это он обещал Зеленскому продвижение в мирных переговорах по Донбассу. Ослабление его позиций приведет в отношениях с Кремлем, приведет и к ослаблению его позиций внутри Украины. Ослабление позиций, то есть отказ, отход от Зеленского от мирной линии, вот, от умиротворения, о котором он говорил после прихода к власти на Донбассе. То есть он говорил «мир, мир, мир, мир». Это самое частое слово, которое он использовал. Отход Зеленского от этой линии также автоматически меняет его позиционирование. По сути, получается, то, с чем он пришел, на чем он стартовал в политике, все это нереализуемо. Это провал. Этот проигрыш тоже будет для него болезненным ударом. И Кремль четко показывает, мы будем влиять на вас, мы не позволим вам молча, спокойно что-то делать. Мы будем на вас давить. Поэтому вот эта демонстрация, военная политическая демонстрация, которая происходит, это попытка повлиять на внутренние расклады в украинской политике. Это ответ на санкции по Медведчуку и закрытие его телеканалов. И это показывает, что Кремль не собирается отказываться прежде всего от влияния изнутри на украинскую внутреннюю политику. Цель этого влияния – это приднестровский сценарий.
Юрий Бутусов с нами в эфире, и вопрос Валерию Соловью. Ну, вот такой развернутый анализ у нас ситуации из Украины. И я бы сказал, он очень рациональный сценарий. Да. То есть вот как бы люди неэмоциональные просчитывали некую такую вот кампанию давления и так далее. А если посмотреть на все это иррационально, да, вот есть, передвижение танков, есть какие-то задачи, а есть еще живой человек, в голову которого мы с трудом можем заглянуть, да. Владимир Путин. Что на самом деле может случиться, когда такие массы войск двигаются, так сказать, под руководством маршала или там генерала армии Шойгу, министра обороны? Не получится ли так, что эта вот лавина, она сама пойдет в бой?
Я признателен Юрию за оценку с украинской стороны. Я считаю, что действительно рациональный анализ. Я был бы рад, если все дело ограничивалось только военно-политической демонстрацией. Но я прекрасно знаю, что западные военные аналитики оценивают ситуацию гораздо тревожнее, чем то, что мы сейчас слышали. Гораздо тревожнее. Это первое. Второе. Я прекрасно знаю, что очень близкие к президенту России люди, в частности, генерал Шойгу, который очень стремится стать маршалом победы, оказывает на него сильное влияние с целью начать военные действия, полномасштабные военные действия. И третье, это самое важное, наверное. Владимир Владимирович в последнее время крайне непредсказуем, это связано с воздействием очень сильных медикаментозных препаратов. Если он под воздействием этих препаратов отдаст приказ о начале военных действий, между приказом и началом будет всего полчаса. Его никто не остановит. И тогда мир начнет, по крайней мере, в этой части Европы меняться, безусловно. Я имею в виду не только военные изменения, но, наверное, очень серьезные политические.
Ну вот послание Путина назначено на 21 апреля. Значит ли это, что до этого, предположим, такого срыва в какую-то эскалацию не будет? Или, может быть, как раз сильное обострение к посланию, чтобы было о чем сказать, условно говоря, в защиту российских граждан со свежевыданными паспортами, которых там сотня тысяч теперь в Донбассе?
Да. Кстати, предлагают в послании Путину включить обращение к Совету Федерации с просьбой снова предоставить право на использование войск за пределами Российской Федерации.
А что, то истекло?
Да, оно уже было отозвано. Об этом много говорили в свое время, как доказательство, как раз, по-моему, когда Зеленский стал президентом, как доказательство миролюбивой политики России. И обращаю ваше внимание, что Матвиенко уже объявил, что сразу же после послание президенту соберется Совет Федерации. Он уже объявил об этом. Возможно, она не знает, и никто точно не знает, будет ли этот пункт заложен в послание. Но, по крайней мере, Совет Федерации к этому готовится. Что касается того момента, когда будет дана отмашка, гипотетического момента, который, надеюсь, никогда не произойдет. То есть я считаю, что шансы на это все равно крайне невелики, но они гораздо выше, чем оценивает наш уважаемый украинский коллега. Я думаю, это будет определяться во многом природно-климатическими условиями. То есть, просохла ли земля, что, как, достаточно ли высокой концентрации, тому подобные вещи. Здесь я не силен, ничего не могу сказать. Мне говорили, что окно возможностей будет открыто до конца весны. То есть рубеж весны и лета – это последний, видимо, момент, когда это решение может быть принято.
А какой резон для Владимира Путина провоцировать какие-то боевые действия, предположим, нарываясь на серьезные санкции Запада? Или
они
санкции
оценили
не верят?
Санкции? Нет, они не верят в то, что санкции будут архисерьезные. Они более или менее прикинули, какие санкции возможны. Ближний круг и так под санкциями. Генералов санкции не пугают. Санкции пугают второй и третий круг президента, тех, кто является его кошельками. Это серьезно. Это влечет некоторые беспокойства, но пока довольно умеренное. И кроме Шойгу есть еще ряд людей, которые уговаривают врезать и говорят, что если только мы продемонстрируем силу, только тогда с нами будут считаться. И адресат, конечно, не президент Зеленский. Ну что вы, помилуйте. Это слишком мелко для России. А адресаты – это западное сообщество в целом.
Ну,
в первую очередь президент США, это руководство Германии, руководство Франции, руководство Евросоюза. Да, вот это адресат.
Юрий, у меня вопрос какой, что западные лидеры, они выражают Украине поддержку на словах, но есть ли она серьезна, так сказать, на практике?
Смотрите, значит, поддержка Запада действительно у нас на данный момент это поддержка политическая, которая связана непосредственно с этим кризисом. Однако, безусловно, реализовываются в Украине достаточно серьезные программы военной помощи. Как известно, в прошлом году Украина получила программу расширенного партнерства НАТО. Это значительно повысило наш уровень взаимодействия с структурами НАТО. Реализовываются программы поставки военной техники в рамках американской военной помощи. Также Украина получает больше возможностей по закупке военной техники в странах Европейского Союза. Значительно усиливается взаимодействие в плане наших разведывательных служб в получении информации. И, безусловно, вторжение Российской Федерации, вторжение у нас уже есть, а расширение фронта этого вторжения, расширение фронта агрессии, безусловно, приведет и к расширению помощи, военной помощи со стороны НАТО. Для этого созданы, в отличие от 2014 года, для этого создана инфраструктура и все политические предпосылки. То есть ситуация, хочу напомнить, что в 2014 году НАТО свою позицию о ситуации в Украине сформулировало в своем заявлении 1 апреля, через две недели после того, как уже был захвачен Крым российскими войсками. Сейчас реакция будет мгновенной. И это показывают заявления руководства США и Евросоюза. Более того, учитывая достаточно высокий, беспрецедентно высокий уровень взаимодействия, безусловно, мы сможем рассчитывать и получить куда больше объема военной помощи. Ну, например, сейчас реализовывается контракт на поставку новых противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Он, я думаю, что в случае вторжения и выполнения этого контракта будет значительно ускорено. И я думаю, что Украина сможет достаточно быстро получить и куда больше объемы тех же ракетных комплексов различных типов. И как мы знаем, российская бронетехника не оснащена системами противодействия ПТРК третьего поколения, не защищена с верхней проекции. Поэтому, безусловно, насыщение боевых порядков украинских войск ракетными комплексами, средствами поражения НАТО современными, ну, безусловно, это приведет, на мой взгляд, это достаточно серьезно приведет просто к параличу каких-либо активных маневренных действий российских войск. Хочу еще раз подчеркнуть, что никакого преимущества в силах, в наземных, у Российской Федерации на данный момент на наших границах нет. Украинская армия имеет около 200 тысяч военнослужащих, без учета резервистов. В резерве у нас в оперативном более там, порядка 200 тысяч человек. Поэтому насыщение этой массы людей современной боевой техникой, управляемым оружием, приведет к значительному паритету в силах. И от нас, в принципе, у нас, у Украины, есть одна стратегическая задача, которую нужно будет выполнить в рамках вторжения. Это обеспечение бесполетной зоны для российской авиации. В этом направлении украинское руководство ведет переговоры не первый год с НАТО. Такие же консультации были проведены и сейчас, после начала этого кризиса нового. Поэтому мы рассчитываем на то, что будет выполнена ключевая задача, которую мы ожидаем от наших союзников по НАТО. Нам нужна поддержка в нашем воздухе от натовской авиации. Остальные задачи тактические, задачи борьбы наземных сил, украинская армия может выполнить в столкновении с Российской Федерацией самостоятельно.
Юрий, а готовы ли ваши вооруженные силы к изменению направления, предположим, агрессии? Вот военные аналитики рассуждают о каких-то десантах между Николаевым и Одессой, и вот других совершенно сценариях, а не о противостоянии в Донбассе.
Смотрите, я лично считаю, что вероятность на данный момент расширения фронта боевых действий пока мы не видим в принципе. Я думаю, что гораздо наиболее удобным направлением для Российской Федерации это является как раз Донбасс, наиболее ожидаемым, логичным и естественным, потому что на Донбассе Россия может продолжить прикрытие этой военной агрессии рассказами про ДНР, ЛНР и ополченцев. Во всех других регионах этого уже не будет. Это будет речь идти о боевых действиях российской регулярной армии. Это куда больше уровень потерь и куда более сложная логистика. Любые десанты на юге, с моря, это очень сложная логистика, к которой на самом деле Российская Федерация не готова. Мы помним, как Россия пыталась приобрести вертолетоносцы, Мистрали для Черного моря. Эта затея, слава богу, была провалена Францией. И сейчас никаких средств обеспечения боевых действий, поддержки наземных войск в случае высадки морских десантов в Черноморском флоте Российской Федерации просто нет. Поэтому рассматривать такие сценарии можно... Ну, но это такие очень гипотетические вещи, которые к практике не привязаны никак.
Спасибо. Я благодарю за участие в нашей программе Юрия Бутусова. Ресурс «Цензор нет. Украина». Надеемся, что, так сказать, войны не будет.
И калькуляции проверить не придется.
Да, спасибо, Юрий. Ну, а мы с Валерием Соловьем продолжим разговор уже о внутриполитическом факторе, который может подталкивать нас, я имею в виду Российскую Федерацию, к каким-то обострениям, демонстрациям и прочему, то, что происходит сейчас вот на границах. Валерий Дмитриевич, а что вы скажете? Вот, хорошо, если там президент живет в рациональном мире, но он, с другой стороны, получает достаточно много в этих красных папочках информации о том, что народ недоволен, что рейтинги Навального растут, а его собственные падают. Нет ли такого соблазна переключения, так сказать, со сферы внутренней политики, вот, которая действительно людей интересует, и фактор Навального очень сильно сейчас работает, на вот эту вот внешнюю, так сказать, агрессию якобы, что якобы Украина, как Азербайджан, хочет там с Донбассом расправиться, как с Карабахом, ну, в общем, вот этот тезис, так сказать, пропаганды, и будут нагнетать там, и так до выборов этого патриотического подъема и хватит. Это реальные возможные политтехнологические сценарии предвыборные?
Мне кажется, вполне реальные, особенно если войну не начинать, а имитировать ее. То есть, если ее вести там, с каналов по телевизионным каналам и в социальных сетях, и тогда люди вздохнут с облегчением, что война не началась. И спасибо за это Путину скажут. Потому что на самом деле подобная война была бы, с моей точки зрения, крайне непопулярна в России. Это не 14-й год, когда все ограничивалось там, одной операцией, ну, я имею в виду с Крымом. Да? Угу. Уже даже война в Донбассе, она была не очень популярна, честно говоря.
Ну, как-то удалось и Сирию продать
обществу. Сирию, да. Ну, потому что Сирия далеко. И пропаганда очень успешно поработала. Будем их там встречать на дальних подступах. И
террористов
там,
да. мочить.
И да. потом, ну, это то, что действительно далеко, это не очень понятно нашему населению. Не будет, конечно, антивоенных протестов мощных, я в это тоже не верю, но то, что будет настороженность очень сильная, особенно у тех, у кого дети призывного возраста или мужья и сыновья резервисты, это совершенно точно. Поэтому вот маленькая победоносная война, она хороша в пропагандистской точке зрения, пока она не началась. То есть жупел войны, угроза, это неплохо может продаваться. Но, думаю, в реальности для общества будет лучше покупаться идеи социальной помощи. Там защита обездоленных, и, наверное, это займет важное место в президентском послании Федеральному собранию.
То есть придется заплатить?
Придется за не очень много, и более того, обещаний будет дано больше, чем на самом деле выплачено, но должно прозвучать это громко. Главная проблема, это социология показывает, естественно, об этом в Кремле знают, это бедность и нищета, и рост цен. Ценам можно приказать 100 раз-два, это пока не очень получается. Но вот выделить помощь там снова семьям с детьми, внеочередную индексацию пенсии провести, на это вполне наши могут пойти.
Ну, а все-таки вот с переключения политической повестки с Навального, который объявил голодовку, значит, и все прочее, ведь действительно люди смотрят, так сказать, и не только телевизор теперь, выясняется, что у молодежи больше половины в, так сказать, самых молодых возрастах на стороне Навального, чуть старше, там, 50 на 50, то есть власть фактически проиграла умы молодого поколения. Им же надо что-то делать.
Да, она проиграла, но ее пока это не шибко беспокоит, потому что Навальный нейтрализован, и она считает, что он нейтрализован довольно успешно, что связанная с ним повестка, она сохраняется в информационном потоке, но она все-таки не в топе сейчас находится. Она для нас с вами, Михаил, находится в топе. А для зрителей телеканалов, ну, если даже судить по социологии, недавно опубликованной Левадой, ну, все не так плохо для власти. Все совсем не так плохо. И ведь главное, в конце концов, во что эта поддержка может конвертироваться? Моральная, психологическая. Вот 23-31 января мы увидели, как она конвертировалась. Она конвертировалась в прямое политическое действие. Может быть, не очень организованное, но, с моей точки зрения, довольно успешное. Таких акций протеста общероссийского масштаба у нас, конечно, давно не было. Вот будет ли происходить дальше конвертация или нет?
Ну вот это ключевой вопрос. Заявка команды Навального собрать полмиллиона, так сказать, зарегистрировавшихся, если даже половина этих людей выйдет, это будет гораздо мощнее, чем январские акции.
Согласен. Другое дело, что им предложит команда Навального? Какой именно формат? Они снова пообещали оригинальный формат. Если это будет формат, похожий на 14 февраля, это явно будет не очень успешно. Если это будет предложено собраться во дворах и жилых районах по образцу Беларуси, политического эффекта это тоже не приносит. Это приносит некий морально-психологический эффект. Но дело в том, что у России нет там времени для такого, знаете, сплачивания команды, условно говоря. 23-го, и особенно 31 января, был уже реальный шанс на более серьезные политические последствия акции протеста. Он уже появлялся. То есть, если бы они протесты еще продолжались недели-две, а потенциал совершенно точно был, то власть бы начала бы очень серьезно колебаться. У нее не хватало ресурсов для подавления. Это было уже заметно. Когда общероссийские акции, то с ресурсами очень сложно, их нельзя перебрасывать из региона в регион. Это проявилось. Поэтому потенциал есть. То, что Навального поддерживают молодые люди, было видно во время этих митингов. Ну, то опять же, социология показала, что там около трети это были люди в возрасте от 18 до 35 лет, если не больше, чем треть. А вот все дальнейшее, это сейчас зависит от стечения обстоятельств и от, я бы сказал, той линии, которой будет придерживаться фонд борьбы с коррупцией.
Ну, я бы заметил, что этих молодых людей, конечно, трудно зажечь перспективой там, пойти на войну с Украиной, например.
Наоборот, это как раз будет стимулировать их оппозиционность, безусловно.
Ну, и вопрос такой, а вот на ваш взгляд, стоит ли задача напрямую уморить Навального вот сейчас в колонии просто?
С моей точки зрения нет, и насколько я знаю, нет, его никто не хочет умерщвлять, но его хотят довести до инвалидизации. С тем, чтобы он был занят исключительно заботой там, о сохранении здоровья. Более того, насколько я знаю, его готовы были бы выпустить за границу на лечение. Но пока из-за границы никто не просит об этом.
То есть как? А как же Макрон, Меркель просили там обеспечить лечение?
Лечение в колонии.
Угу. То есть они уже не ставят вопрос об ее освобождении?
По крайней мере, пока вопрос так не стоит, насколько я знаю.
Да, это интересно, конечно. Ну и, так сказать, что дальше-то? Вот есть ситуация с рейтингами партии власти, есть ситуация с «Единой Россией», которая потеряла достаточную популярность. Мы сегодня поговорили с Дмитрием Орловым, это политолог и член Высшего Совета «Единой России». Он достаточно оптимистично смотрит на перспективы «Единой России», как, так сказать, партии, которая может, тем не менее, несмотря на все вот последние события, выиграть выборы. Давайте послушаем его аргументы.
Дмитрий Иванович, какое основание делать вывод, что в Москве сложилось устойчивое провластное большинство? Ну вот вы ссылаетесь на результаты голосований, за поправки, за Собянина, но это же ушло в историю, все меняется.
Об устойчивом большинстве в Москве можно говорить, об устойчивом провластном большинстве в Москве можно говорить, опираясь на результаты голосования, прошлогодние, весьма, на мой взгляд, убедительные, и на рейтинг Сергея Собянина достаточно высокий, он такой же, более 40%, как был в 2016 году. Для старта избирательной кампании, а сейчас мы говорим, так сказать, о времени старта, это очень неплохие условия и обстоятельства.
Оппозиция-то Собянина все-таки растет, выборы в Мосгордуму не были проиграны, ну, просто чудом, спас и недопуск оппонентов, и такие силовые приемы. Что, «Единой России» придется снова идти по пути снятия кандидатов и выдвижения кандидатов формально беспартийных?
Насколько можно судить, партия в этом политическом сезоне не скрывает своей идентичности, так сказать, не бежит от логотипа ни на федеральном уровне, ни на уровне Москвы. Я думаю, что, наоборот, мы будем видеть акцентирование, так сказать, демонстрацию принадлежности к «Единой России». И для этого есть вполне, так сказать, очевидное основание, связанное, допустим, с активностью волонтерской партии, которая была вот в период коронавируса. То есть, условно говоря, в политическом смысле «Единая Россия» есть чем торговать на политическом рынке. И она, естественно, это будет делать.
А Путин возглавит список, как вы думаете?
Я не знаю ответа на этот вопрос. Ну, хочу лишь отметить, что он однажды возглавлял в 2007 году. Это была особая ситуация, которая была связана с необходимостью передачи власти, построения определенной конфигурации властной. Да? И я бы рассматривал эту ситуацию скорее как уникальную, а не как такую, которую можно использовать на каждых выборах. Пока уровень поддержки партии и мобилизация, которая там уже начинается, вот эта рамка, да, начальная рамка кампании, вполне позитивна для того, чтобы обеспечить благоприятный результат «Единой России» на выборах и без того, чтобы Путин возглавил партию. Это его решение, он его должен принимать с учетом там, каких-то политических обстоятельств, с учетом вызовов, да, которые стоят. Есть ли эти вызовы сегодня? Ну, нужно ли это решение? Я не вижу пока никаких таких, ну, чего-то такого, что серьезным образом нужно гарантировать системе, либо как-то подчеркнуть особым образом роль президента, либо там компенсировать какие-то, так сказать, очевидные проблемы. Ну, так тоже может быть в критической ситуации, да? Ничего подобного сегодня нет, и на данный момент я такой необходимости не вижу. Но еще раз подчеркиваю, это решение, которое должен принимать сам президент, исходя из различных обстоятельств и вызовов таких глобальных, да? Вот. И, конечно, такое решение было бы для партии позитивным, оно принесло бы, ну, может быть, и 10-15% голосов дополнительно.
Ну вот это был Дмитрий Орлов, политолог, член Высшего Совета партии «Единая Россия». У меня вопрос к Валерию Соловью. Но я понимаю, что человек, который работает на «Единую Россию», должен быть оптимистом. Но на самом деле, вот есть ли чем этой партии, которая, так сказать, фронтует Путина на думских выборах, собственно, торговать, как сказал Дмитрий, да, и придется ли ей звать президента на помощь?
Ну, президента, даже если они будут звать на помощь, он вряд ли придет, я в этом смысле с Орловым согласен. А что касается торговать, ну, конечно, есть чем. Во-первых, безальтернативность. Во-вторых, административной мобилизации. В-третьих, административным отсечением опасных кандидатов. Это особенно в Москве будет хорошо заметно, впрочем, в других регионах тоже. Что касается популярности, есть регионы, я знаю, в частности, Костромская область, где надо никаких манипуляций вообще в пользу Единой России, она побеждает. Она устойчиво там побеждает.
Потому что все начальство записано в нее практически.
Даже не поэтому, а просто, ну, такой психологический там настрой. Что,
апатия?
Хорошо, да, хорошо не жили, ничего не начинать, и вообще мы ничего другого не знаем.
Зачем же вам там баллотироваться, как
вы хотели? А я же собираюсь по мажоритарному округу, это совсем другая история. Там есть усталость от той обоймы, которая представляет область, есть очень серьезная. Но есть регионы, особенно это крупные города, где позиции Единой России, в частности, в Москве, трудно назвать устойчивыми.
Да я бы и Петербург тоже.
Нет, Петербург, естественно, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск. Вот крупные города европейской части России, Сибири, Урала, там у нее позиции далеко не блестящие. Поэтому административная мобилизация, административное отсечение, трехдневное голосование – это золотой ключик. И беззастенчивость. Ощущение, что они будут ломиться в двери, как это происходило во время голосования по плебисцитного голосования.
Слушайте, ну а как же объективная ситуация? Значит, цены растут, проблем масса, эпидемия совсем не закончилась, хотя, говорят, нечто противоположное, люди видят и реальность, в конце концов. Ну, объективно эта реальность работает на... А это если еще против. Войну добавить, например,
да,
вдруг,
не, да,
так это
для,
будет
для них
не подарок.
Не дай бог войну. Это, для них не дай бог войну, если только она не будет какой-то очень уж скоротечной и триумфальной. Честно говоря, во что мало верится. Да, дело в том, как эти объективные факторы, кто их может использовать в пропагандистской кампании. Если оппозиции удастся запустить более или менее консолидированную пропагандистскую кампанию, хотя бы по образцу той, почему хотя бы, вот помните, в 2011 году «Голосую за единую партию, за любую партию, кроме Единой России».
Но пока такого простая, лозунга нет.
Пока, к сожалению, нет. А мне кажется, что эта идея могла бы и сейчас работать. Да, я понимаю, кто стал бы бенефициаром.
Кто?
Ну, конечно, КПРФ. КПРФ в меньшей степени ЛДПР. Но в любом случае, идея умного голосования тоже построена на этом, что выбирать надо меньшее зло. Потому что, к сожалению, выбирать приходится между плохим, очень плохим, абсолютно невыносимым.
Поэтому, то есть хорошее не пустят, вы хотите сказать?
Гречайших нет. Будет. Будут исключения. Я думаю, может, их будут на всю Россию. Я думаю, что, может, человек 5-7 из оппозиции вот так по-настоящему и пройдут. Может быть, даже десяток, но вряд ли больше. Больше в планы, насколько я знаю, не включено. Хотя с точки зрения власти было бы разумнее допустить как раз приток оппозиции, чтобы снять напряжение. Но есть воля президента. Президент хочет получить Думу еще лучше, чем ту, которая сейчас.
В смысле, еще послушнее?
Еще послушнее и с очень большим представительством силовиков. Но это не означает, что силовики в прямом смысле будут, хотя будут и такие. Есть так называемая силовая квота. Это те люди, которые связаны с ФСБ и которых ФСБ протежирует. Он хочет иметь абсолютно дисциплинированную Думу на случай политического кризиса, связанного с транзитом.
Ну, то есть 2024 год, собственно.
Нет, это сейчас все. Это все надо сейчас ему. Угу. Он так далеко, насколько я знаю, не может заглянуть. Это просто исключено.
То есть нужен абсолютно послушный
абсолютно,
ручной парламент.
Абсолютно, причем свой. Вот свой. Который ни при каких
а
условиях...
А кто же там не свой-то сейчас?
Ну, мало
все
ли...
Все же четыре партии,
ли,
они почти
совершенно
одинаковые
верно,
уже.
Мало ли, как эти люди могут себя повести в случае... там неких событий экстраординарного свойства в Кремле. Вдруг выяснится, что им нравится больше, допустим, премьер Мишустин. Угу. Или они вообще смотрят в какую-то сторону? В сторону мэра Собянина. Ну, это же кризис, понимаете?
Или, может быть, им нравится маршал Шойгу.
Или вдруг им, да, понравится там, да, герой-победитель, триумфатор. Поэтому ему надо быть абсолютно уверенным. Он для этого всю эту конструкцию мастерил, но она так и осталась недостроенной. Потому что для него, для Путина, ключевой проблемой ему не на кого оказалось положиться. Вот некому доверить власть.
Как? Все же свои.
Все свои, но никому из них не верит.
Лубянка,
вот никому,
Совет Безопасности.
Никому, абсолютно. Есть люди, которым он лично доверяет, но он знает, что они власть не удержат. Допустим, Медведев. Он просто не удержит власть.
Ну как же он 4 года удерживал?
потому что был Путин премьер-министром. А вот если Путин ослабевает, кто может удержать власть? И тут тричелевая пустота. Не просто удержать, а при этом оставаться лояльным ему, выполнять обязательства, как Путин выполнял по отношению, хотя бы какое-то время по отношению к семье Ельцина. Вот этого сейчас точно не будет. Он же их сам подбирал по себе, он их знает.
Да, это напоминает, знаете, историю о Сергее Иванове, да, который почти стал преемником, но, видимо, проявил какие-то более, я бы сказал, мужские качества, чем кто-то.
Головокружение от успехов.
Тот, кто занял место президента на время.
Совершенно. Вот это очень, очень хорошее упоминание, Михаил, более чем уместное.
Скажите, а как вы восприняли вот этот случай с Пензенской области, свежайший? Значит, арест губернатора Белозерцева и предпринимателя Бориса Шпигеля. А, кстати говоря, вот и сегодня я смотрю, у нас каждый день что-нибудь новенькое.
Новый арест.
Да, новый арест. Значит, экс-глава Циолковского, город такой есть, близ космодрома Восточный, Сергей Левицкий, задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Ни дня без посадки.
К сожалению, нам было неизвестно, кто конкретно находится в списке губернаторском на посадке, но было совершенно точно известно, что где-то на рубеже января-февраля в Кремле был разработан план, который был призван показать, что именно власть по-настоящему борется с коррупцией. Не Навальный, не эти пустые критиканы, а вот власть борется и разоблачает. А тут еще очень удачно это сошлось с экономическим интересом, связанным с биотеком Шпигеля. И плюс за Белозерцева просто некому было заступиться. То есть выберите того, кого вам не жалко.
Он же там 79% за Путина выдал.
Ну, тем паче,
и 85% за Конституцию. Что же отработал?
Да, ну, тем не менее. Я думаю, я абсолютно уверен, что когда Владимиру Владимировичу давали справочку, толкали, подчеркнули, а вот он почему-то набрал больше вас.
И свои портреты лично, вывешивал.
Да, лично и нескромно.
Но он не больше, он там у Путина на процент больше все-таки. А, я тут выяснял недавно.
Да?
Там, да, почти 80 у Путина,
области.
Да, и почти 79
правильно,
у
Правильно, правильно. Правильно, Михаил.
Так что нескромность была скорее в портретах.
У них есть список, они решили вот таким образом продемонстрировать динамику власти и динамику борьбы с коррупцией. Еще кого-то посадят. Другое дело, что с организационно-политической точки зрения это создает проблемы. Вот как обеспечить такое же прекрасное голосование, как Белозерцев обеспечивал. И в этом смысле политтехнологи, даже там лояльные власти, они удивляются, говорят, что ну не надо бы так за полгода до выборов. Вот не надо. Это контрпродуктивно. Одно дело там сажать мэров средних городов, но правда здесь не будет и такого эффекта, да? Там имиджево-репутационного. Хотя я не думаю, что эффект уже очень сильный от ареста Белозерцева, и неважно, кого еще возьмут. Потому что у нас люди это воспринимают именно как показуху. А более того, сменщик Белозерцева, от него уже стонут и проклинают. Говорят, лучше бы нам этого оставили. Что-то, кто пришел, гораздо хуже.
Но
с точки
понятно,
зрения
новая метод.
Обывателей. Да,
Владимирович, но, знаете, вот чтобы перебить все-таки эффект разоблачения Алексея Навального, у меня почему-то подозрение такое, что им бы пришлось, наверное, поднимать планку. К губернаторам, в общем, привыкли.
А я тут можно какого-то,
ну, как минимум, вице-премьера сдать.
Я согласен. Давайте мы им подскажем, что есть много вице-премьеров, которые не знают, для чего они существуют в правительстве. Пожертвуйте одним. Эффект будет обеспечен.
Ну, может быть и так. И еще один вопрос все-таки о факторе Навального, тоже, мне кажется, очень важным. Вот мы с Дмитрием Орловым говорили об умном голосовании, которое находится в руках Навального и команды. А вот кому оно выгодно? Пожалуйста, политолог Орлов.
Прежде всего, умное голосование – это проект, который обладает только частичной такой ограниченной секторальной эффективностью. В некоторых протестных округах, в крупных городах, причем сейчас, когда Навальный отбывает наказание, по объективным причинам он и драйвером этого голосования быть не может, и эффективность этого проекта снизится. И, кстати, если говорить о бенефициарах, то Навальный всегда был только косвенным бенефициаром этого своего же проекта. Почему? Потому что он потом, когда избранные при его поддержке депутаты начинали работать, он не мог контролировать их деятельность никаким образом. То есть это фактически он таскал каштаны из огня для других политических игроков, и они даже, далеко не все из них были ему за это благодарны. Некоторые не признавали, что получили мандаты благодаря его поддержке. Некоторые там отмежевывались по другим причинам. Так что этот проект такой неочевидный с точки зрения получения от него ясной политической выгоды. Вот, я думаю, что наибольшую политическую выгоду на прошлых выборах получила от этого КПРФ. И, вероятнее всего, наибольшую выгоду она получит и на парламентских выборах 2021 года. Но мне кажется, нужно все-таки учитывать, что влияние умного голосования на ход и исход парламентских выборов будет очень ограниченным. Это часть электората крупных городов, только вот этот сегмент.
Валерий Дмитриевич, ну так что, в результате у Навального появится какая-то сила в этой самой Думе, которая, значит, по вашей версии, должна быть абсолютно послушной и ручной путинской?
Ну, к сожалению, сила такая не появится, здесь Дмитрий прав, но помочь кандидатам от КПРФ умное голосование в состоянии, возможно, нескольким кандидатам от малых непарламентских партий оно в состоянии помочь. Где-то это может быть «Справедливая Россия», где-то «Яблоко», где-то, ну, где-то ЛДПР. Но ведь умное голосование никогда не ставило целью создать условную фракцию Навального в Думе или в Мосгордуме. Оно ставило совершенно другую цель – нанести чувствительное поражение партии власти и показать, что, оказывается, можно против нее успешно сыграть. Да, это не идеальный выбор, но когда он был идеальным в российской политике, особенно в последние годы. Но это, по крайней мере, осознанное политическое действие. Поэтому я эту концепцию умного голосования всячески поддерживаю. Другое дело, что должны быть понятны критерии. Эти критерии должны быть понятными и прозрачными. Почему тот или иной другой человек считается кандидатом от умного голосования?
Ну, потому что он сильнее кандидата «Единой России».
Ну, дай бог. Там а как это такая определяется? С помощью какой социологии? Вы же понимаете.
Все в голове команды Волков, Навальный,
да,
и другие.
Но здесь появляются возможности для разного рода трактовок, я бы так сказал. Не для злоупотребления, но для противоречивых трактовок.
Хорошо, давайте мы теперь посмотрим, что народ думает о выборах.
За какую партию вы проголосуете на выборах в Госдуму?
Ну, скорее я бы назвала, за какие не голосовала бы. За «Яблоко», наверное, и за «Коммунистическую».
За «Единую Россию», за Путина.
Ни за какую. Если нет реальной помощи людям, нет смысла за них голосовать.
За «Справедливую Россию», за Миронова.
Ну а что, «Единая Россия», что тут думать-то?
Ну, изначально, наверное, все-таки это будет ЛДПР, потом КПРФ, потом «Единая Россия».
Ну, наверное, «Единая Россия».
Скорее всего, за КПРФ. Когда ты видишь все это со стороны и понимаешь, что народу не хватает, а и что хотят добиться одни, и что отбирают другие, собственно, результат, собственно, лицо будет ждать.
Я боюсь, что, наверное, я не пойду на выборы.
Как-то все сейчас очень, мне кажется, в политике в нашей печальной, и ну, у меня нету приоритетов пока, вот на данный момент. Может быть, что-то изменится в ближайшее время.
Ну, вот такой опрос, Валерий Дмитриевич, что скажете в заключение? Значит, у «Единой России»-то есть свой избиратель?
Есть даже в Москве, но, правда, здесь надо сделать скидку на возможность социально одобряемых ответов. Может быть, люди просто опасаются говорить, что они против «Единой России». Этого бы тоже не исключили.
А если война будет, они переменят свое отношение к партии
власти?
Мне
кажется, да. Мне кажется, да. Война – это очень мощный стимул для того, чтобы усилить оппозиционные настроения в целом.
Ну что ж, спасибо. Валерий Соловей
спасибо
был
вам.
В нашей студии в Москве. С нами был из Киева Юрий Бутусов. И в записи интервью Дмитрия Орлова вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания. Лишь бы не было войны.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу». Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.